Доченька, если я дружу с человеком, не знаю, там 50 лет, то мне похрен, как мы общаемся с ним в офлайне, в онлайне, через WhatsApp.
Ты наблюдаешь меня с моими друзьями довольно, мне кажется,
Ну что,
экстенсивно
дуры
и
и дуры,
интенсивно.
что.
Блин, отстой какой.
Ну, было, но это очень личное. Дочь, это очень личное, это.
Всем привет! Это подкаст «Ну, пап!» и я его ведущая, Ира Сергеева.
Я, соведущий Леонид Сергеев, хочу сразу сделать заявление.
Батеньки, сразу надо отключать запись сейчас.
Да,
прежде чем
Ирина Леонидовна огласит тему сегодняшнего подкаста, хочу заявить следующее. Находясь в здравом уме и в твердой памяти...
Ну, тут сразу мимо.
Шутка признана удачной. Хочу сказать, что я ни хрена не понимаю в теме, о которой сегодня пойдет речь. И, дорогие радиослушатели, и подкастотерпилы, если вы услышите вместо моей проникновенной речи молчание тяжелое с моей стороны, знаете, что я либо киваю,
либо
сплю. Да.
На самом деле, тема, в которой ты прекрасно разбираешься, прекрати свои эти штучки, потому что она про жизнь, знаете ли. Когда я готовилась к этой теме, потому что она мне показалась довольно широкой и поэтому интересной, я прочитала удивительно интересную и захватывающую статью, которая вышла в середине 2019 года в газете New York Times. Для наших роскошных слушателей я, во-первых, к этому выпуску во всех соцсетях, в которых мы есть, я приложу обязательно оригинал, то есть ссылку на эту статью, и куски этой статьи я сегодня перевела. Ну, чтобы нам сейчас было легче, чтобы я могла прям цитировать тебе оттуда какие-то вещи, и вот цитатами прямо я самое важное из этой статьи тоже обязательно сгружу во все места, в которые только возможно это сгрузить
я
в наших соцсетях.
Я превратился в слух.
Эту статью написал доктор Стивен Асма, и он... профессор философии в одном из, очевидно, американских университетов. Его статья начинается таким образом. Диалог с его сыном приводит. Его сын из другой комнаты ему кричит: «Пап, я приду через 5 минут, я играю с другом в Xbox». Это приставка, как PlayStation есть, так. Xbox. «Кто твой друг?» «Его зовут Скузбол». Профессор спрашивает: «А как его реальное имя?» Сын отвечает: «Я вообще без понятия». Профессор спрашивает: «Окей, откуда твой друг?» Сын говорит: «Ну, кажется, из Канады». А может быть, он из Франции. Ну, я в целом не знаю на самом деле, но это и не особо важно, потому что только что Скузбол вышел из игры и его заменил бот. И дальше следует пассаж после этого, как введение в статью. Он пишет, что мне совершенно непонятно, каким образом Скузбол и мой сын могут считать себя друзьями. И это меня беспокоит. Я беспокоюсь, что аналоговая доинтернетовская дружба потеряется в руках наших постинтернетовских детей. После этого хочу озвучить тебе нашу сегодняшнюю тему. Давай поговорим о том, как трансформируется дружба с появлением диджитал-пространства. Трансформировалась ли она? Что значит дружба для тебя? Что значит дружба для меня? Я знаю друзей твоих, ты знаешь друзей моих. В общем, давай подумаем и постараемся поговорить о том, что такое дружба и как она поменялась с приходом хорошо нам уже известных соцсетей, цифровых пространств и новых моделей коммуникации.
Надо определить, кто из нас Скузбол, а кто из нас бот.
Вот так-то. Ну, мне кажется, тебе же, наверное, потенциально знакома и как-то близка ситуация, которую описывает профессор Асма.
Ну, в каком-то плане, да. Но только я бы это не называл дружбой. Ты знаешь, это вопрос формулировок. Вот все, о чем ты сейчас сказала, все, что ты процитировала, это смотря что чем называть. Отношения мальчика со Скузболом, который живет в другой стране, и он его никогда не видел и, может, и не увидит. Это не дружба. Назвать другом можно холодильник, потому что он дарит мне много радостных минут ночью, да, когда никто не видит. Я жру колбасу. Это мой дружок. Да, возьми с полки пирожок. Друг, оставь закурить, а в ответ тишина. Собака, друг человека. Еще раз говорю, вопрос формулировок. Это не дружба. Это просто какие-то отношения. У мальчиков приятельские отношения. Мы относимся друг к другу, мы соотносимся друг с другом посредством интернета, посредством беспроводной коммуникабельной связи. Но это не есть дружба.
Что есть дружба для
тебя? Ты вот сказала, я знаю твоих друзей, ты знаешь моих друзей. Я не знаю, насколько знаешь ты моих друзей, потому что...
Ну, кстати, меня... довольно поверхностно, это интересно.
Друзей-то у меня очень немного. Осталось еще меньше. Это течение беспощадного времени. Ну, от силы человека 3. От силы. знакомых, приятелей сотни.
Ну, понятно, что до хрена. Вот эти 2-3 человека, давай сразу определимся в формулировках, как ты говоришь, кого ты считаешь своим настоящим близким другом. А вторая штука, почему их так мало?
Их так мало, потому что их не может быть много. Я понятно ответил на твой вопрос.
Очень хорошо.
Понимаешь, в чем дело, доченька? С годами начинаешь понимать, и с годами начинает все как-то так более или менее вычленяться, опять же, в формулировках. Для меня, я не буду повторять банальности, типа там дружба, понятие круглосуточное, там, скажи мне, кто твой друг. Вообще я не люблю затаскивать громкие понятия. Для меня друг – это человек, с которым тебя свела судьба. Во-первых, не ты сам его искал, а тебя свела судьба, и ты можешь даже не подозревать об этом, но в какой-то определенный момент в своей жизни, опять же, не зная об этом, ты можешь вдруг почувствовать, что вот этот человек, без которого тебе, ну, скажем так, не очень комфортно внутренне, морально, не так душевно. Ты можешь с ним не общаться. Вот со своим другом я могу не общаться месяцами. Это не значит, что я там откуда ни свернясь, звоню ему, как, чего-то, делюсь с ним самым сокровенным. Нет, но я всегда знаю, где-то там, в подкорке, я всегда знаю, что есть человек, который, во-первых, никогда меня не предаст, потому что были случаи, и я имел возможность в этом убедиться. Я никогда не предам этого человека, это мой человек, а я его человек. Знаешь, на самолетах вот есть такая система, «Я свой» называется. Вот летит самолет, с земли запрашивают, ты чей? И он, система отвечает, я свой, и его не сбивают, свои. Вот у друга должна быть, у друзей должна быть такая система, я свой, я твой, ты мой. И мы не сбиваем друг друга никогда.
Скажи мне, с точки зрения твоей коммуникации, окей, мы выяснили, что у тебя немного настоящих близких друзей. Мне кажется, я тут соглашусь, у меня у самой буквально по пальцам пересчитать, причем даже не то, что одной руки, а так, знаешь, половинки руки. Как ты с ними общаешься? Вот ты говоришь, что, окей, даже если твой друг далеко, сейчас что изменилось? Как вы общались раньше? И что для тебя общение с другом, даже пускай периодично, сейчас? Вы что там делаете? В WhatsApp или он тебе Instagram комментирует? Ну, не знаю, что происходит?
Ты знаешь, да, WhatsApp, Instagram нет, никогда никто из моих друзей не комментировал. У нас другие отношения. Мы когда встречаемся... Ты знаешь, нас было, по-моему, 7 человек... Это была такая студенческая, настоящая дружба. И несколько лет потом она длилась. В общем, у нас был театр миниатюр. Назывался он «Тюмиф». Театр юмористических миниатюр историко-филологического факультета. Там были самые разные люди, самых разных возрастных категорий. Кто-то был постарше, кто-то был помладше. Но вот нас объединяло одно... Общий интерес нас объединял, а интерес выражался в любви к жизни. Любовь к жизни проявлялась через портфель на гдам, через портфель на лобошлы, через любовь к юмору, через врожденное чувство юмора. Чувство юмора – это, кстати, врожденное, а приобрести его невозможно. Если его нет, даже не пытайтесь надувать щеки и хохотаться. Вот. Все это нас объединило, и мы продержались для студенческого коллектива достаточно долго. 8 лет. То есть сменилось даже несколько поколений. Но вот... Даже когда все уже разъехались, я уже уехал из Казани в Москву. Несколько лет в определенный нами день мы встречались в Казани, в садике Лобачевского. Каждый приходил с цветочком в руке и с бутылочкой в пакетике. Мы собирали эти цветы в букет, шли на вокзал через весь город, уезжать куда-то там кому-нибудь на дачу, чтобы там сидеть ночь, пить, петь, вспоминать студенческие годы, гитара там, все. Но... Мы шли не просто шли, а мы определяли самую красивую девушку, которая попадалась нам на глаза, навстречу. Коллегиально голосовали быстро 7 человек и вручали этой ошалевшей совершенно девушке, значит, букет этих цветов. И рассказывали, что вот мы такие-такие, не подумайте, девушка, чего? Девушки там пунцовели, краснели от удовольствия, вот от радости. Некоторые просились вместе с нами. Нет, это была чисто сугубо мужская компания. Вот, да, оттуда у меня остались друзья. Да, их сейчас немного. Да, к сожалению, некоторые уже ушли из этой жизни. Это нас связывает общее прошлое. наша молодость, наша юность. Мы, когда встречаемся, мы погружаемся туда. Я как-то несколько лет назад плюнул на все, поехал в Казань, и мы забурились туда, в какую-то, да, на какую-то дачу, вот, собрались. Старички такие уже пришли, там, со всеми полячками, там, сначала мы там 4 часа говорили, у кого что болит, то есть есть о чем поговорить. Потом стали ржать над этим, потом стали выпивать, петь песни, потом мы окунулись в молодость. Возвращение туда – это одно из качеств и свойств дружбы. Чем тебе приятнее возвращаться со своим другом в общее прошлое, тем сильнее эта дружба. Говорят, что друзья не приобретаются после какого-то определенного возраста. Ну, чем ты старше становишься, тем труднее найти настоящих друзей. В принципе, я на своем жизненном примере убеждаюсь, что это так.
А твои лучшие друзья – это университетские друзья? Или они были еще до того, там,
да,
в школьный период?
Нет, это университетские.
Потому что есть вот этот миф, знаешь, про то, что главные друзья с тобой со школьной скамьи остаются. Я смотрю по себе, и это тоже довольно интересно, потому что, ну, ты помнишь прекрасно, у меня был класс из 30 каких-то офигительных детей, родители дружили, у всех была какая-то любовь в десны, просто невозможная, дружный класс, все прочили нам какое-то бесконечно прекрасное будущее на всю жизнь. У меня из школы не осталось ни одного настоящего глубокого друга, который есть вот сейчас со мной до сих пор. С кем-то мы, причем с большинством, мы почему-то потеряли контакт вообще. На кого-то я интеллигентно молча смотрю в Инстаграме, просто как витринно наблюдая за этой жизнью и, в общем, понимая, что я знаю этого человека прекрасно, там, вот так проходит на моих глазах его жизненный путь, равно как и мой жизненный путь проходит на его глазах, но при этом никакой коммуникации не происходит. То, что произошло в университете, мне кажется, вот это главное, за что вообще можно быть благодарным этому периоду, что у тебя действительно появляется твоя команда, твоя, ну, какая-то тусовка, твое окружение, и вот это уже с тобой идет дальше действительно. Ну, но интересно, как этот миф, да, про школу, он как-то...
Тут я тебе скажу, что в этом ты, конечно, в отца, потому что у меня тоже школьных друзей нет, не осталось. А у мамы твоей... У нее самая близкая подруга – это школьная подруга.
Ну, там ситуация такая, потому что вся школа музыкальная, очевидно, просто одним скопом пошла в консерваторию. Там, понимаешь, похрен, не разобрать, они были университетские или школьные, или какие, нет?
Ну, не знаю, пошли бы они на разные заводы, может быть, осталось бы. Может, нет. Есть еще миф, что самые верные друзья – это те, кто сидел на одном горшке в яслях.
Ну, может быть.
А кто там стукался пузами в роддоме, то тоже... Я не знаю, это опять же, еще раз говорю, вопрос определений. Но вот так получилось по жизни у меня, что это университетский, так получилось по жизни у тебя, что университетский.
Да, да. Возвращаюсь к этой статье. Смотри, он пишет, что дружба, он после там кучи каких-то абзацев очень важных умных мыслей пишет о том, что дружба требует в целом соблюдения трех критериев. Первый критерий – это совместный опыт. Ну, это как раз то, о чем ты говоришь, да? Какое-то совместное прошлое, очевидно, пережитое вместе.
Ну да, жизненный опыт.
Да. Второе – это лояльность. И третье – это совместная преднамеренность или ментальная связь. Это я для себя переформулировала
вот
как, знаешь, какое-то нахождение на одной волне. Я смотрю просто по себе и своим друзьям. Так вышло, что у нас в университете есть такая банда чисто девичья. Причем мы даже не учились на одном... Ну, как сказать, на одной группе. У меня была специализация по стране Великобритании, у них была Италия, и мы вообще не должны были никак соприкасаться, кроме как в каких-то общих потоках. Так вышло, что соприкоснулись, и я по сей день понимаю, что даже над какими-то полными идиотствами или даже над чем-то совсем не смешным мы вдруг начинаем ржать до упаду, потому что мы почему-то воспринимаем это как-то одинаково. При том, что, кстати, еще что интересно, я замечаю себе, по крайней мере, у нас очень ярко выраженные какие-то ролевые различия. У нас есть там, не знаю, кто-то, кто завязан очень на каком-то карьерном успехе, на каких-то достижениях, кто-то, кто завязан на жизни больше тусовочной, кто-то, кто завязан на личной, там, на устройстве себя, как, там, не знаю, в семье новой и так далее. То есть у каждого есть свои какие-то зоны прямо ответственности, но когда мы собираемся вместе, это как будто, знаешь, такой маленький какой-то идиотский пазл, который, в общем, встает друг в друга.
А тут все одно к одному, дочка. Я тебе скажу, что если принять во внимание, что человек состоит из колебаний, да, если колебания ваши совпадают, значит, вы понимаете друг друга, вы ощущаете друг друга. Я тебе больше скажу, запахи. Если еще и запахи, вот ты общаешься же с людьми, у тебя все-таки обоняние какое-то есть. Бывает такое, что, о, Господи, я прошел мимо этого человека, и все, и... Каким бы он ни был, там, 7 пядей и 12 там, шмядей, но это не мой человек. Я просто его не чувствую носом, что называется. Ничего. Бывает и такое. Потому что, еще раз говорю, человек, понимаешь, человек – это существо ищущее, в принципе. он даже, когда не думает об этом, он все равно что-то ищет, чего-то ищет, кого-то ищет, что-то ищет. Если зверь знает, что он ищет, там, чтобы кого-нибудь сожрать там, и насытить себя, человек ищет, чтобы ему было комфортно. А комфортность – это и физическое удовлетворение, и психологическое равновесие, состояние, и душевное какое-то спокойствие. Потому что вот, когда я, например, встречаюсь со своим другом, я могу с десятком великолепных людей общаться, и все будет нормально, все будет хорошо, мы будем понимать друг друга, нам будет нормально. Но когда я приезжаю к своему другу, и мы остаемся вдвоем, вот тут мы начинаем, как ты говоришь, дурачиться. Вот тут мы начинаем ржать, вот тут мы начинаем что-то сочинять, какие-то безумства, мы начинаем во что-то играть. Мы выходим из своих раковин, в которых мы сидим повседневно. Мы выходим, мы как моллюски выползаем и становимся самими собой. Мы сбрасываем всю эту условность. А вот теперь объясни мне и расскажи, как этот умный профессор объясняет, как это можно сбросить раковину, стать голеньким через беспроводную связь.
А он, кстати говоря, не объясняет, он наоборот считает, что даже если номинально можно соблюсти вот эти три важных критерия для дружбы, которые он выделяет в цифровой среде, например, он говорит о том, что когда люди играют во что-то, да, на компьютере, ну, представь, там есть же люди, которые, не знаю...
Танчики, стрелялки, да, безумство, угодно. Мир весь играет.
Это тоже можно считать совместным опытом, но при этом...
Но это не дружба.
Он пишет, что это гораздо более тонко рвущаяся материя, чем когда ты что-то переживаешь в офлайне, это раз. А во-вторых, он пишет о том, что такой совместный опыт помогает, наверное, усиливать дружбу, которая уже была до этого, да, там, на чем-то основана в офлайне, но не зарождать ее. То есть зародить таким образом дружбу, что я там поиграл 500 раз в онлайне во что-то или встретился там в онлайне на вебинаре с человеком, и после этого мы друзья, просто невозможно. Такого просто физически не может быть. При этом...
Ну, доченька, если я дружу с человеком, я не знаю, там, 50 лет, то мне похрен, как мы общаемся с ним в офлайне, в онлайне, через WhatsApp, по телефону или по телевизору. Это похрен.
Ага.
Я знаю, что это мой друг. А это средство коммуникации, просто мы выбираем, и все. Я прилетаю к нему, он приезжает ко мне. Если у нас нет такой возможности, он звонит мне, я пишу ему. Вот и все, мы просто выбираем способ. А вот, дружба-то, слушай, она уже есть.
Тут интересно, потому что я тоже думаю о том, как я общаюсь со своими друзьями. То, что история с говорением голосом, когда мы не вместе физически в одном помещении, она отмерла. Мне кажется, это наш случай абсолютно.
А вот ваши вечеринки эти...
Поднять трубку и позвонить вообще нет. Наши эти вечеринки, ну, пару раз мы посидели в Зуме. Ну, там, пожахали вина в экран. Это было полное сумасшествие, как бы, ну, это ладно, просто, знаешь, смешно будет потом рассказывать детям и внукам о том, что однажды мы попали в такую странную жизненную ситуацию, когда надо было делать вот так. А с другой стороны, я понимаю, что вся моя коммуникация с друзьями, она как бы и строится на том, что у нас каждый день происходит какое-то количество микроконтактов. Потому что, с одной стороны, у нас есть свой ржачный чат в Телеграме, куда мы там постим какие-то глупости или что-то переписываемся друг с другом все вместе. С другой стороны, кто-то кому-то что-то может откомментировать в Инстаграме. С третьей стороны, мы можем друг другу написать напрямую, там, не знаю, что-то спросить в WhatsApp или в Фейсбуке, покидаться ссылками и так далее. Вот из этой мозаики абсолютной коммуникации вырастает то, что каждый день я в разных плоскостях по-разному общаюсь со своими друзьями. Как у тебя? Тебя вообще создавало какую-то неловкость, вдруг там какие-то новые правила общения, когда ты вдруг стал переписываться с друзьями в WhatsApp? Это что-то значило новое для тебя или нет?
Ну, ты знаешь, во-первых, я не знаю. Все-таки я человек старой формации, старой закалки. Еще раз говорю, это просто передача информации. Просто передача информации. Все-таки личный контакт.
Угу.
Для меня это личный контакт. В WhatsApp, ну что, как дела? Да твою мать, ничего. У тебя как? Да твою мать, тоже ничего. Ну что, ну, да, а, ну, пока, пока. О чем можно говорить?
Эмодзи-баклажан.
Эмодзи-баклажан, причем из моего поколения практически кроме меня, благодаря тебе, никто не знает, что это такое.
Видишь, какой у тебя?
Да, большой, богатый опыт знать, что такое эмодзи-баклажан.
Я поздравляю.
Спасибо, доченька. Это тухло, тускло, неинтересно. Вот WhatsApp, вот, чувак, я приезжаю к тебе там через 3 дня, встречай, поезд такой-то. Вот, вот, это начинается жизнь.
Угу.
или там, ребята, такого-то числа годовщина нашего там, того-то тюмифа, там все, встречаемся там, вот это начинается жизнь, это начинается ожидание, подготовка. И когда встреча, это уже как кульминация.
Слушай, а у тебя многое связано с переездом. Ну, ты там переезжал в Москву,
вот
потом там
да.
что-то переезжал в Казань, тоже это же не место, где ты родился. И вот в этой связи, мне кажется, интересный вопрос. Легко ли ты заводил друзей на новых местах? И были ли это реальные друзья, или это просто была, ну, такая защитная реакция на то, чтобы как-то выживать в новом обществе?
Опять же, никто тебе не может сказать, что в 14 лет я перешел из школы 15 в школу 16 и завел себе полтора новых друга. Никто так не может сказать.
Но это же стрессовая потому, тоже штука, да?
Если когда ты знакомишься с человеком, он становится твоей командой, ты становишься его командой. Но это еще не значит, что это дружба. Дружба проверяется временем. Это постулат давно известный, но очень точный. Вот закончилась школа, как ты говоришь, и твои прекрасные там ашники, да, они испарились.
Да, да.
А университет закончился, и из потока, не знаю, там 150 человек остались там 4, да, или 3, например. Значит, это стоит внимания, это заслуживает внимания, это и называется дружба. Прошло 10 лет после университета, прошло 20 лет после, прошло 30 лет после университета. У тебя осталось там те же самые 4 человека. Вот это дружба. Вот это называется дружба.
Интересно опять по статье. Смотри, было исследование в 2005 году проведенное. Опросили энное количество людей, и приводится такая статистика, что в 2005 году среднее количество настоящих близких друзей на одного человека упало с 3 до 2. В конце 2006 года, то есть всего лишь год прошел с момента того опроса, уже 25%, то есть четверть опрошенных, сказали, что они вообще не имеют никого из друзей, которым они могли бы доверять.
Мне жалко.
И профессор пишет, что современные исследования подтверждают этот тренд, потому что сейчас тинейджеры все охотнее подменяют слово «близость» словом «эффективность». То есть есть какие-то наблюдения относительно того, что люди начинают общаться исключительно из какой-то взаимовыгодности, что ли, ситуации.
Ну, дорогая моя доченька, ну, сейчас очень многие понятия заменяются другими, там, понятие «хорошо» заменилось понятием «прикольно», понятием там, «близость», «эффективность». Ну, наверное, времена такие, и сейчас слово «дружба» как-то неловко произносить.
Почему? Потому что это сырок?
Ну, я не знаю.
Шутка за 300.
Да, если раньше говорили там «извините», то сейчас говорят «сорян», вот поэтому.
О, сорян, да, я тут как раз так и говорю.
Да. Сорян, убиран, сорян, подметан. Понимаешь, сейчас многое меняется. Мы, старики, говорим, о, да, вот в наше время, и мы отчасти правы. Потому что действительно в наше время не было, во-первых, чисто технической возможности общаться посредством утыкания носа в экран с одной стороны и утыкания носа в экран с другой стороны. И люди вынуждены были чаще встречаться. А такой жанр, как эпистолярный, он вообще ушел нахрен из нашей жизни. Во-первых, в строках своего письма, милостивый государь, спешу вам сообщить.
Ой, ладно, как будто ты писал письма.
Ты знаешь, я писал письма.
Да.
Я писал письма. Не скажу, что я тоже дитя своего времени. Знаешь, я 53-го года все-таки, а не, и не 1853-го.
Пам-пам.
Да, но сейчас же писем не пишут, сейчас же смс-ки пишут. Это совсем неплохо. Просто сейчас другое время, другие люди, другие отношения и другая, я говорю, другая формулировка дружбы.
Ты наблюдаешь меня с моими друзьями довольно, мне кажется, экстенсивно.
Ну что, дуры и дуры.
Блин, отстой какой.
Ничего, я радуюсь, глядя на вас, но дуры есть дуры. Потрицательнику все. Ну, я так по-отечески вас. Ну, мне нравится, как
вопрос
вы дуреете.
Вопрос снимается сейчас вообще просто.
Мне нравится, как вы балдеете и дуреете. Я вспоминаю себя молодым. Тоже дурак был. Что по этому поводу профессор говорит?
Профессор в заключении своей статьи говорит, между прочим, интересные вещи.
Пока и ты ржешь,
его тоже очевидно. Короче, профессор пишет, что первый пункт – это история, это вариант, когда диджитальная дружба то есть дружба в цифровой плоскости, начнет соответствовать всем критериям настоящей близкой дружбы, и в онлайне возможным станет зародить близкую какую-то духовную связь, и тогда беспокоиться не о чем, но он сам такой, ахаха, это вряд ли. Второй вариант, который он приводит, он пишет, что диджитальная жизнь заменит людям какие-то офлайн-активности, которые помогают знакомиться, условно, какие-то общие занятия спортом, общие, там, не знаю, гуляния с детьми, еще что-то. Все это так или иначе каким-то образом идет в онлайн, и тогда цифровое существование приведет к аналоговой изоляции, и всем будет норм общаться и так, в общем, в онлайне, потому что все сидят дома, и всем ок. Вот мы сейчас, кстати, частично, мне кажется, это испытываем, но вряд ли кто-то за время изоляции завел себе каких-то прекрасных друзей, просто тыкаясь в Zoom. И третье, что он пишет, это цифровая жизнь начнет производить симулякры дружбы. Люди лишаются близких друзей, но не осознают в них потребности вообще. То есть люди забудут из-за вот этого всего цифрового, что такое настоящий друг. Правильно. Потому что там, знаешь, что там у него был очень смешной пример. Он говорит, я спросил у своих студентов, он преподает, видимо, что-то. Я им говорю, что для меня настоящий друг — это человек, который, условно, я заболел, он может мне принести горячий суп. Это человек, который может чем-то пожертвовать, не знаю, временем своим или там усилиями своими, чтобы мне сделать классно, потому что он обо мне заботится.
Ну, это сиделка, заплати, она принесет тебе горячий суп.
А, ты как его студенты. Он такой говорит, я так расстроился, мне мои студенты сказали, что они закажут просто, типа, деливери.
Вот именно, и тебе обслужат по первому, понимаешь.
И суп, и что хочешь.
Я бы еще профессору добавление сделал.
Так.
Он три тут критерия, а я четвертый бы... что наступит время, когда ближайшим лучшим другом станет Алиса.
О, это правда.
Да, и робот там, Роберт. Понимаешь, вот уже человек, который, когда существо, которое не предаст,
да.
Которое на полупроводниках или проводниках, я не знаю, там не перегорит, и которому скажешь сидеть, он сидит. Собака. Собака друг человека, ну, лучший. Я хочу задать тебе очень важный вопрос.
Пожалуйста.
Как ты думаешь, а нахрена профессору вообще все вот это вот дребедень и муть, которую мы с тобой обсуждаем уже там полчаса?
Так.
Зачем он это написал там? Вычленял три категории, тыры-пыры. На кой хрен это все?
Ну, это же обалденно интересно, что люди, чем больше
становятся... В чем здесь обалденный интерес?
В онлайне, тем больше они вообще забывают о концепции настоящего друга.
Это и без профессора было известно. Они забывают обо всем, о любви забывают. Человечество сейчас думает над тем, как производить детей в онлайне через интернет. Чтобы человек из Австралии зачал чувиху в Канаде.
Давай напишем об этом статью, отправим в Нью-Йорк Таймс.
Давай.
И скажем, что ты профессор. Давай.
Какие там гонорары?
Какие бы ни были, что ж уж там.
Есть над чем поразмышлять.
Абсолютно.
Еще он и студентов мучает этой билибердой. Сла не хватает, выпил бы лучше. Ну.
Скажи мне, есть какой-то рецепт, как пронести дружбу вообще через кучу лет?
Нет. Ну, еще раз я говорю, рецепт один, наверное, может быть. Своих не бить, своих не продавать. Все. Ты знаешь, вот у меня с моими друзьями есть какие-то разночтения, разногласия. В политическом смысле мы просто орем друг на друга там матом.
Так.
Да, но когда мы оторали, сказали, да ну и гори оно все синим пламенем. А все-таки нас связывает другое. Нас связывает гораздо крепче. Нас связывает наше прошлое. Настоящее наше разводит нас. Мы не знаем, что будет в будущем, но цементирует и держит основа – это наше прошлое.
Вот сейчас интересно, если есть какие-то разногласия с друзьями, ты говоришь, что даже там по политическим каким-то мотивам, что для тебя является возможностью потерять друга? Насколько вы должны разойтись в своих взглядах на чем-то? Что это за область такая? Какой
не знаю, я до сих пор терял друзей только естественным путем, поэтому я не могу сказать, что для меня потерять друга, скажем так, по жизни.
Идеологически?
Не знаю, не знаю. По-моему, дружба настоящая выше всяких идеологий и выше всяких политических воззрений. Потому что дружба, она... как и любовь, да, рождается на небесах, слетает с небес, и не мы выбираем себе друзей, а нам, если хочешь, нам сверху назначаются наши друзья, и мы назначаемся кому-то в друзья. Мне кажется, так.
Хорошо. На этой глубокой философской ноте хочу процитировать финальную цитату из профессора.
Так сказать. Красава.
А профессор вообще отличный, он в конце берет и такой говорит: «Вообще-то, чем больше я узнаю о жизни онлайн, тем больше я начинаю сомневаться в том, а что я вообще знаю о дружбе». пам-пам.
Ебачка какой, молодец, а.
И, так сказать, оставляет нас в глубочайших размышлениях по этому поводу.
Все-таки узнай, доченька, какие гонорары в «Нью-Йорк Таймс»? Сколько профессора отвалили, что он сделал такой глубочайший вывод?
Как ты думаешь, вот даже перед этим эпизодом подкаста мы с тобой довольно много вспоминали тот эпизод, когда мы говорили про романтические отношения, когда я тебе пыталась объяснить, что такое Тиндер. Вы с мамой друзья? Начинались ли вы как друзья? Продолжаете ли вы как друзья? Ну, то есть это важный вообще параметр в человеческих более каких-то интенсивных отношениях.
Я тебе хочу сказать сразу, что Тиндер это никакого отношения к романтическим отношениям не имеет.
Хорошо. Послушайте, пожалуйста, эпизод до того, который у нас был про Тиндер.
Это чистая техника.
Это важно.
Да, это секс по телефону, это Тиндер. Вот, понимаешь, это тема отдельной болтологической передачи, отдельного болтологического подкаста. Дружба между мужчиной и женщиной, перерастает ли она в любовь, густо посыпается она страстью, когда страсть уходит, остается ли дружба или просто мирное сосуществование.
Ну, это мы прослушали передачу Андрея Малахова на «Россия-1». Теперь давай что-нибудь поприличнее.
Не надо оскорблять меня вообще, Андрей Малахов. Ему и не снилось такое вообще. Понимаешь, отношения мужчины и женщины в долголетнем браке с ненормальной дочерью...
Это
всегда я привожу в пример бессмертное творение графа Толстого «Война и мир». Когда спрашивают Николая Ростова про княжну Марью, жену его, кто она для вас, и он говорит, это как мизинец, я его не замечаю, попробуй его отруби.
Романтический
был персонаж. Вот это, наверное, и о дружбе так можно сказать, с какими-то определенными допущениями, безусловно. Мы не замечаем, мы, еще раз говорю, не кричим в форточку, друг мой, где ты, как тебе? А мне вот так, нет, мы там, еще раз говорю, не приникаем к дисплею носами с одной и другой стороны. Но мы постоянно знаем, еще раз говорю, в подкорке, что вот где-то там, я знаю, где у меня есть друг, которому вот будет мне хреново, я все брошу, вот приеду к нему, мы сядем там, не знаю, нальем по стакану, посмотрим друг другу в глаза и будем просто молчать. И это будет то, что нужно мне.
Ок, последний вопрос хочу тебе конкретный задать. Вот что там говорят, друг познается где-то в беде, в горах, не знаю, где еще угодно.
Ну, да.
Какой-нибудь конкретный вспомни случай, когда ты прямо понял, что ого, вот это мой друг, прям классный чувак, который не предаст, который действительно вот мой, как ты говоришь. Что-нибудь такое было?
Ну, было, но это очень личное. Дочь, это очень личное. Это... Но было. Не, ну у меня было свидетельство, что когда в свое время я захотел похудеть, начал бегать трусцой еще в казанский период, то мой друг прибегал каждое утро в 6 утра, каждое утро с другого конца города, он был спортсмен такой, он, так сказать, взял надо мной шефство, и в 6 утра он звонил мне в дверь, я с матом, с проклятиями натягивал на свое необъятное брюхо трюко какое-то там, надевал кроссовки. И мы с ним бежали, да, первый день мы пробежали 20 метров, он принес меня домой пыхтящего, да. Второй день 30, так и в конце концов я уже 10 километров пробегал. Но каждый день, это было, ну, месяца, наверное, 2,5 продолжалось, он прибегал с другого конца города. Вот что это? Это дружба.
А ты делал что-нибудь такое, когда ты думал, ну, я же настоящий друг, поэтому я должен...
Ну, когда ты что-то делаешь как настоящий друг, ты никогда не будешь думать, что я это делаю, потому что я настоящий друг. Это глупость. Это к профессору. Нет, ты не задумываешься. Если ты видишь, что твоему другу нужна помощь, ты просто делаешь все, чтобы ему помочь. Причем был гениальный момент. У моего друга были затруднения с финансами. Он потерял одну работу. Были такие времена. Его сократили, уволили, и как-то мы, вот друзья, стали ему помогать деньгами. И в очередной раз там я пытался ему сунуть какую-то монетку, на что он произнес фразу, которую я помню до сих пор. Он сказал, не возьму у вас больше ни копейки, так можно дружбу потерять. Вот это я запомнил.
Ну что, не суйте лишних денег, не теряйте дружбу.
И пишите в «Нью-Йорк Таймс», там хорошие, видно, гонорары.
Пишите в «Нью-Йорк Таймс» профессору до востребования. Это был подкаст «Ну, пап», всем пока.